Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Думаю, что наша передача сегодня будет очень и очень важной, может быть, даже в каком-то смысле самой важной. Почему самой важной? Потому что если бы я спросил вас, а что на самом деле самое главное в жизни, о чем бы вы хотели поговорить с вашими близкими, с вашими друзьями, с вашими любимыми людьми? И думаю, что самый главный разговор был бы разговор о любви. Поэтому мы посвящаем, друзья, нашу сегодняшнюю передачу любви. Вы удивитесь, спросите, почему? Ну, прежде всего, потому что 15 ава, to be av, это день любви еврейского календаря, день свадеб, который так называется в Израиле, собственно говоря, днем любви. И, конечно, разговор этот начинается с того, друзья, что 9-е это Ава. Это был трагический день разрушения Иерусалимского храма, который произошел из-за беспричинной ненависти, при этом не римлян к нам, казалось бы, можно было бы сказать, что это был день ненависти, которая разрушила наш храм и изгнала наш народ из своей страны, этой той самой ненависти антисемитизма, которая продолжает ненавидеть нас все народы, на протяжении нашего горького изгнания. Тогда нас ненавидели римляне или вавилоняне. Тем не менее, удивительно, мудрецы говорят о том, что причиной нашего изгнания, наших страданий, явилась беспричинная ненависть наша друг к другу. Потом, по сути, наша задача сегодня – это перевернуть ненависть в любовь. И вот, наверное, это и есть самый главный важный разговор, потому что точно так же, как от любви до ненависти, так же и от ненависти до любви всего лишь только один шаг. И не случайно эти две темы в еврейском календаре находятся друг с другом, как бы вот одна за другой. При этом я предполагаю, что люди задумаются, скажут, ну, конечно, поговорить о любви – это приятно, но ненависть какое отношение имеет к нам? Ну, кто-то когда-то там ненавидел кого-то или друг друга, они ненавидели, а я ненависти никакой не храню. В этом-то как раз, друзья, и, собственно говоря, вещь, в этом и смысл нашего разговора, потому что если Тора говорит нам о необходимости преодоления беспричинной ненависти или просто ненависти в наших сердцах, то Тора говорит не о прошлых поколениях, она обращается не к людям, которые жили тысячелетия назад. Она обращается к каждому человеку в каждом поколении. Потому что есть место для ненависти, для гнева, для разочарования, для отчаяния, для страха в сердце каждого из нас. И каждый день нам нужно уметь перебарывать эти чувства, которые в нас есть. При этом тоже я думаю, что вот люди скажут, ну, ненависть, там, кого я ненавижу. Может быть, там вот того же, или другого, но вот они плохие люди. Дело в том, что ненависть, она есть ненависть. Ненавидим ли мы других людей? Ненавидим ли мы Бога? Или ненавидим мы, самое страшное, самих себя? Это как раз та ненависть, которую нужно преодолеть. Ненависть Богу, удивитесь вы? Для этого Бога надо сначала верить. Как раз не обязательно, потому что можно Богу не верить, предъявлять Ему претензии, где Он был во время Холокоста. Можно в Бога не верить, но предъявлять претензии судьбе, быть недовольным судьбой, жаловаться на судьбу, гневаться на эту самую судьбу, которая вот подложила то или другое по жизни. При этом этот гнев, направленный как бы к небесам, судьбе, это тот же самый гнев, который направлен по отношению к самому себе. Человек недоволен собой. Он гневается, злится. На кого? На самого себя. Поэтому каждый раз, когда человек на кого-то кричит, друзья, он кричит прежде всего на самого себя. И в этом, так сказать, суть сегодняшнего нашего с вами разговора. Притом для того, чтобы его сделать продуктивным и поделиться, так сказать, тайнами жизни прежде всего, мы должны обратиться к книге книг, Торе, поскольку разговор напрямую, если бы говорить с каждым из нас, со мной, если бы кто-то говорил, я бы говорил с вами, о ненависти в нашем сердце и о том, как необходимо преодолеть эту ненависть и обрести любовь. Я думаю, что люди, прежде всего, не признали бы, что ненависть — это и есть место в наших сердцах. Мы слишком боимся заглянуть внутрь себя. И потому есть чувства, которые вне нашего сознания. Они где-то подсознательно, так сказать, сидят и управляют нами. И мы совершаем какие-то поступки, при этом совершенно не понимая, почему. И все то время, что мы не осознали этих причин, этих чувств, мы не сможем изменить себя. А на самом-то деле люди действительно хотят победить ненависть, исламизма, антисемитизма или еще какого-то изма. И мудрецы наши говорят, что мы хотим изменить мир, но при этом не готовы изменить себя. А на самом-то деле, единственный человек, так сказать, во всей Вселенной, которого мы действительно можем изменить, это самого себя. Но парадокс в том, что как раз изменяя себя, мы можем повлиять таким образом на своих близких, на свою семью, на свою общину и, в конце концов, на весь мир. Но ключ к изменению мира-то лежит к изменению, в изменении себя. Поэтому мы обращаемся к Торе лишь только для того, чтобы в контексте этого рассказа поговорить как бы о других людях. Это для того, чтобы преодолеть собственные страхи. А потом постараться то, что мы открыли, в конце концов, все-таки направить от нашего разума в наши сердца. Как сказал один ребе, котский ребе, что самое великое расстояние во Вселенной — это расстояние от разума до сердца. Поэтому, прежде всего, обращаясь к разуму, я открываю книгу Торы, и там описана ситуация, которая привела к дню разрушения храма. Поэтому впервые речь идет о, собственно, даже не разрушении храма, а о том, как евреи, которые вышли из Египта и направлялись в страну Израиля, вот уже подходили к этой стране, должны были в нее войти, но, как мы знаем, изначально там они оговорили эту землю и сказали, что в эту землю лучше не идти, потому что там живут разведчики. То есть это разведчики говорили, потому что там живут великаны, которые не допустят нас, и, в общем, эта страна плохая. И вот вслед за этим 40 лет проходит, поскольку вместо того, чтобы войти в страну Израиля, тогда Всевышний сказал, что вы окажетесь в Синайском изгнании, в Синайской пустыне, все это поколение умрет. То есть людей, которые были старше 20 лет. Почему-то, потому что они, в общем-то, испугались в эту страну входить, потому что оговорили ее. И вы сейчас увидите, почему, собственно говоря, они умерли в той пустыне. Но новое поколение людей, то есть те, кто были младше 20 лет, вот проходит 40-летнее вот это вот скитание, проходит уже, и они подходят к реке Иордан, и должны были бы перейти реку Иордан и войти в страну Израиля. Вот. И тут Моисей обращается к ним и вспоминает им о том, что происходило, и в каком-то смысле упрекает их. И он говорит, вот тогда, 40 лет назад, вы, в смысле уже имеется в виду ваши отцы, вы взроптали в своих шатрах, говорит он, и сказали, это из-за ненависти Бога к нам вывел он нас из страны египетской, чтобы передать в руки врагов наших, эмореев, на истребление, на уничтожение. То есть, когда они услышали о том, что разведчики им донесли, что там сильный народ, они сказали, не, не пойдем туда, потому что мы погибнем. И вот Моисей напоминает народу о том, что было 40 лет назад, для того, чтобы они извлекли урок. Только вместо того, чтобы говорить о том, что сказали тогда эти разведчики, он говорит о том, что говорил каждый человек в своем шатре, частно. Может быть, даже не кому-то обращаясь, а к самому себе, жалуясь. На кого? На Бога. «Из-за ненависти Бога к нам, — говорили вы в сердцах своих, — вывел он нас из Египта, чтобы предать в руки наших врагов на истребление, на уничтожение». Ничего себе. То есть, если 40 лет назад было очевидным, что речь шла о силе слова, о том, что евреи говорили, и в частности они говорили, давайте изберем другого главу вместо Моисея, вернемся обратно в Египет, то тут Моисей говорит о их чувствах. Он говорит, вы говорили о том, что Бог ненавидит вас. Но неужели кто-то мог такое себе позволить сказать вообще? Представляете себе, же были рабы, которые жили в рабстве. Им было плохо, больно, страшно. Их преследовали. Их детей топили. Они молили небеса, чтобы их вывели из египетского рабства. И произошло чудо. 10 казней египетских. Развержение моря. Их вели по пустыне. Там была манна небесная. Там чудесным образом они находили воду в пустыне. И облака славы защищали их от знойного солнца. Казалось бы, они должны были быть благодарны небесам, судьбе, за то, что они вырвались из рабства на свободу. Но вот первое препятствие, первая сложность. Кто-то сообщил им о том, что вот враги сильны. И что же сразу страх? Мы не сможем их победить. Отсутствие веры в кого? В Бога? Прежде всего, в самого себя. И этот страх, это неверие в самого себя, вызывает ненависть к небесам. И они жалуются, каждый даже в сердце своем, и говорят, это из-за ненависти Бога к нам. Он ведет нас на уничтожение в эту страну. Как понять, почему вдруг они утверждают, что небеса ненавидят их? И тут мы открываем для себя слова мудрецов Талмуда, которые передает нам комментатор Великий Раши. И он говорит такую вещь. В действительности Всевышний любил их. Это они питали к нему ненависть. Интересное движение. Обратите внимание еще раз. В своем великом комментарии Раши говорит, в действительности Всевышний любил их. Это они испытывали ненависть к нему. И потому что сказали, он ненавидит нас. Подождите секундочку, а как вы к нему относитесь? Наверное, каждый из них в сердце своем, а может быть и ртом своим говорил, конечно, я люблю Бога, я благодарен ему за то, что он вывел меня из Египта. Никто не признавался самому себе, что он ненавидит Бога. Это Моисей открывает им тайну, что они говорили о ненависти Бога к ним, только потому, что они ощущали ненависть в сердце своем к нему. При этом, возможно, эта ненависть была неосознанной, но она была. Она была подсознательной, но она была. И Раши приводит доказательства, талмудическую мысль, на самом деле, которая жизнится на словах царя Соломона, который утверждает, то, что ты думаешь о друге своем, о благожелателе своем, который любит тебя, то, по-твоему, он думает о тебе. Задумайтесь вместе со мной. У вас есть человек, который на самом деле вас любит, но по какой-то причине вы ненавидите его. У вас по отношению к нему в вашем сердце ненависть. И я спрошу вас, а что он думает о вас? И поскольку вы чувствуете ненависть к нему, то вы чувствуете, что он ненавидит вас, а вы только отвечаете ему ненавистью на ненависть. Вы жертва. Вы отражаете его ненависть. Даже если в действительности он вас любит, иногда дети ненавидят своих родителей, простите за такое выражение, хотя родители беспредельно любят. Но если спросить у ребенка, папа отнял у меня телефон, он ненавидит меня. Просто привожу пример. Но на самом-то деле мы сейчас говорим с вами о удивительном явлении, которое, по сути, является проекцией. Человеческий глаз – это удивительный инструмент. Кто-то бы сказал, что человеческий глаз, с научной точки зрения, является приемником световых лучей, которые преобразуют эти световые лучи в химические реакции, которые, в свою очередь, посылают сигналы в мозг человека. В действительности же человеческий глаз – это еще большее чудо. Это не только приемник. Это также и передатчик, это проектор. Потому что мы видим мир сквозь призму своих глаз. Мы окрашиваем этот мир своими эмоциями, своими чувствами. И если, скажем, призма кривая, то сквозь призму будет проходить свет искривленный и будет отображаться искривленным. Поэтому все, что мы видим, мы проецируем на окружающий нас мир. Собственно говоря, сквозь призму своих чувств. При этом мы проецируем не только свои чувства на других людей. Если я, скажем, чувствую ненависть, то мне кажется, что люди ненавидят меня. Если я чувствую любовь, мне кажется, что люди любят меня. Или то же самое по отношению к судьбе, Богу, или как бы вы ни называли это, таинственное, что правит миром. То, что вы чувствуете внутри своего сердца, вы будете проецировать на окружающий мир, на людей, на небеса, на все, что угодно. Более того, на самом-то деле самый главный вопрос, а что мы чувствуем по отношению к самому себе? И мудрецы говорят, что те чувства, которые человек испытывает, это чувство его по отношению к людям, Богу и самому себе. Поэтому, когда человек позволяет ненавидеть кого-то всеми фибрами своей души, он, к величайшему сожалению, позволяет ненавидеть себя самого. Оговорюсь, да, можно ненавидеть Адольфа Гитлера, фашистов, антисемитов и других негодяев. При этом все равно уметь защищаться и не позволить ненависти вкраться в свое сердце, чтобы оно разрушало нас изнутри. Но по большому-то счету мы должны ощутить, как бы осознать опасность этих чувств. Они очень мощные, они очень сильные. И это как двухсторонний нож. То есть это меч. Поэтому с ненавистью нужно осторожно. Собственно говоря, интересно, мудрецы говорят, цитируют царя Давида, «Любящие Всевышнего, ненавидьте зло». Это две стороны одной и той же медали. Поэтому, по сути, мы говорим сейчас об одном и том же. Одни как бы ненависти, разрушение храма, и одни любви, к которым мы идем. Так или иначе, мы осознаем с вами удивительную способность человеческого глаза и то, что мы видим. И более того, это не только наша интерпретация, как я уже говорил, людей или даже всего мира и небес. Это наша интерпретация наших с вами событий. В частности, тот же самый комментарий Раши к Торе говорит, что почему евреи сказали, что Бог ненавидит нас? Да потому что Он вывел нас из страны, в которой Нил орошал те земли, они были плодородными, ведет нас в какую-то землю, которая зависит от дождей. И, конечно же, своему любимому сыну отец дал бы орошаемую землю, то есть, в смысле, землю, которая постоянно как бы не зависит от погоды. А вот нелюбимому он дал бы вот зависящую от погоды. Интересно, что на самом-то деле мудрецы говорят все наоборот. Всевышний, когда проклял змея, это некий символ искушения, он сказал ему, ты будешь жить в земле и есть землю. При этом, казалось бы, есть землю, так тебе не нужно будет искать пропитание. У тебя будет всегда что-то в земле съедобное. А человеку Всевышний сказал, да ты будешь в поте лица есть свой хлеб. Мудрецы объясняют, что Всевышний хочет контакта с человеком. Он хочет, чтобы тот молился о том, чтобы нашел работу, сумел преуспеть в бизнесе, сумел поставить хлеб, так сказать, на стол для своей семьи, чтобы он ощущал зависимость от небес, был благодарен тому, что он есть, и умел просить, молить о своем будущем, будущем своей семьи. Таким образом, духовно возвышается от дня к дню. Однако Всевышний не хочет контакта с негодяем, с искушителем. Потому бывают негодяи, которым везет в бизнесе, казалось бы. У них все есть. Но это все есть, потому что лишь небеса не хотят с ними иметь никакого дела. Парадокс, о котором я упоминаю. Так вот, Всевышний хочет контакт с своим народом, потому просит его прийти в его землю, в которой человек должен будет установить контакт с небесами. Именно там рождаются основы, так сказать, мировой цивилизации, веры, надежды, этический монотеизм Торы. И вместо того, чтобы увидеть в этом событии прихода в страну Израиля положительное явление, стакан наполовину полным, они выбирают и видят стакан наполовину пустым. Это, в частности, учит нас тому, что мы действительно интерпретируем события жизни и можем на многие положительные события посмотреть в них что-то плохое. А можем также посмотреть на многие, в общем, сложные, отрицательные, казалось бы, события, потом сказать, все, что они делаются, к лучшему, потому что, может быть, и в этом тоже есть все-таки что-то хорошее. И постараться, в конце концов, это хорошее увидеть. Любопытно, что в поучениях отцов в Талмуде говорится наставление. Человеку рекомендуется иметь наставника, иметь друга и положительно судить, я бы сказал, оправдывать каждого человека. Ну, очевидно, что если человек судит очень, как сказать, жестко или жестоко людей, то он никогда не сможет найти себе наставника, потому что никто не будет достаточно идеальным для него. Он всегда найдет недостатки в человеке. И у него никогда не будет настоящего друга, потому что он будет всегда видеть недостатки в людях. А вот для того, чтобы видеть в людях достоинство, нужно обладать хорошим глазом. И тогда у него будут наставники, друзья. При этом в Талмуде говорится «Хавей данет коль хаадам лекавсхут». То есть оправдывай не каждого человека, дословно говорится, а всего человека. Что означает «всего человека»? Всего человека имеется в виду, нужно посмотреть не только на этот недостаток, вот, который ты видишь сейчас и здесь, а нужно задуматься о том, а общую картину ты видел? А есть ли у этого человека достоинство? А делает ли он хорошие поступки тоже? А что он делал в прошлом? И если даже увидите что-то негативное, можете спросить, а как он был воспитан? А в каких обстоятельствах он жил? Давайте постараемся понять его, объяснить его, простить его, прежде всего для самих себя, помочь ему. Поэтому, если вы хотите судить, не судите вот за это отдельно проявленное слово или действие, вырванное из контекста, а посмотрите на весь контекст в целом. Точно так же посмотрите на каждое явление в целом, задумайтесь о том, каковы его корни, каково его будущее, может быть, найдете то, о чем, собственно, говорили наши бабушки и дедушки, все, что не делается, оно делается, в конце концов, к лучшему. И как важно уметь видеть это лучшее изначально, а не только потом, а потом относиться к людям и к обстоятельствам таким образом, чтобы всегда видеть свет в конце туннеля. Я добавлю, друзья, на мой взгляд, очень важную, чрезвычайно важную мысль. От имени Любавичского Рэбе, комментарий, который я прочитал в этот шаббас, в эту субботу. Любавичский Рэбе говорит, вы посмотрите, что говорит здесь Талмуд. Евреи сказали, Бог ненавидит нас. А Талмуд говорит, это несмотря на то, что на самом-то деле Бог любил их. А ведь Бог любил их, несмотря на то, что они ненавидели Его. А они ненавидели Его, а Бог их любил. Какой вывод отсюда? Мы должны уподобиться Богу. Одна из заповедей Торы. И если нам то, что-то рассказывает о Боге, она ставит перед нами планку, цель, идеал. Это для нас с вами. Иногда нам кажется, что Бог ненавидит нас. Страдания, болезни, потери, боль. И несмотря на эту боль, разочарование, мы должны все равно наполнить свое сердце любовью. Как, собственно, говорят мудрецы Талмуда. Как на хорошее, так и на плохое мы произносим благословение и принимаем это с любовью. Трудно принять что-то тяжелое с любовью. Но от того, будем ли мы принимать это с любовью, или без любви, или даже с ненавистью, или будем отказываться принимать реальность вообще, реальность-то не изменится. И не принимающая реальность сердца, которое наполнено ненавистью, оно болит, кричит и разрушается. Поэтому научиться принимать реальность с любовью — великое искусство жизни. При этом я тысячу раз говорю сам себе, что это легко сказать. И очень трудно сделать. Я помню, у меня в жизни был очень тяжелый момент. У меня заболел ребенок, и я говорил себе, как-то так. Я столько раз говорил людям, что не делается к лучшему. А сам не могу этого сказать себе. Поэтому я понимаю людей, которые скажут, я не могу этого сделать. Я это понимаю. Но если человек хотя бы разумом своим скажет, что это то, к чему мне нужно стремиться, то тогда, может быть, он решит для себя, что если он поймал себя, он дал почувствовать себе свою ненависть, потому что ненависть, которая у него может быть в душе, к другим людям, к судьбе, к обстоятельствам, если он как бы закрывает в нее глаза и не дает себе возможности ее осознать и, самое главное, прочувствовать, то он не дает возможности ее преодолеть. Поэтому в каком-то смысле самое, может быть, главное, то, что я говорю сейчас, это если человек может быть открыть глаза и посмотреть на себя со стороны или разрешить себе заглянуть внутрь себя и увидеть, что в каждом нормальном человеке есть место ненависти, страху, разочарованию, чувства вины, гневу. Это есть в каждом из нас. И мы имеем на это право. Мы имеем право это почувствовать. Мы не имеем права себя вести, исходя из этих чувств. Потому что мы должны эти чувства побеждать. Потому что если и есть внутри нас некое злое, саморазрушительное начало, которое ставит перед нами испытание, которое испытывает нас. В каком-то смысле слово «испытание» на иврите — это слово «сатан», которое вы знаете по русскому языку, но это ивритское слово. Так вот, если есть и есть внутри нас сатан, некая внутренняя саморазрушительная сила, это и есть гнев и ненависть и страх и разрушающее нас чувство вины. Вот оно и есть. Поэтому для того, чтобы его победить, его нужно в первую очередь увидеть. То есть быть достаточно смелым, чтобы почувствовать это в своем сердце, признаться в этом самому себе. И как только вы посмотрите этой сатане, если можно так сказать, в глаза бесстрашно и храбро, и возьмете ее в руки, подобно льдышке. Я приводил этот пример, приведу его еще раз. Представьте себе льдышка, и вы боитесь холода, вам не хочется этот холод иметь. А будьте достаточно мужественны, возьмите эту льдышку в руку и сожмите ее. Что произойдет? Льдышка начнет таять. Также ваш страх, которому вы посмотрите в глаза, он начнет таять. И ненависть, которую вы посмотрите в глаза. Вы не позволите себе быть ненавидящим кого бы то ни было, включая самого себя человеком. Она начнет уходить, улетучиваться. Поэтому вопрос-то ведь в том, я возвращаюсь к комментарию Бабического Рэба, это как научиться любить даже перед лицом ненависти. Даже тогда, когда вам больно и трудно, а вы понимаете с любовью. И следующий шаг, который я делаю, который, конечно же, будет совершенно практичным, на мой взгляд, каждому из нас. Если у вас недоброжелатели в жизни, наверное. А почему это так? Да потому что он не любит меня, скажете ли вы, или потому что этот человек ненавидит меня. Ага. Окей. А что вы испытываете по отношению к нему? Ну, я доброжелатель, я веду себя так и так. Ага. Окей. А что, если действительно в сердце своем вы признаетесь, что тоже испытываете к нему подобные чувства? И что на самом деле это ваш выбор, это проявление вашей свободы выбора, что чувствовать в сердце своем по отношению к этому человеку? Поэтому что, если вы решите для себя не судить этого человека строго, а постараться найти в этом человеке что-то хорошее? И, может быть, вспомнить о том хорошем, что он что-то делал для вас в жизни? И потому испытаете по отношению к нему положительные, хорошие чувства, может быть, даже чувство любви? И тогда увидите у чуда, может быть, вам удастся перевернуть этого человека из врага в друга, или из ненавидящего вас, любящего вас человека. Это не будет манипуляцией, потому что это ваше искреннее чувство в сердце вашем. Вы ничего не хотите от него. Вы не хотите контролировать его или его чувства. Поэтому, если вы делаете это для того, чтобы сделать его своим другом, я думаю, что это будет неискренне. Вам нужно, вне зависимости от его чувств, наполнить свое сердце любовью. Потому, говорят мудрецы, то, что разрушило храм, храм разрушила беспричинная ненависть. И я даже не продолжаю слова и не говорю евреев друг другу, потому что беспричинная ненависть – это прежде всего ненависть к самому себе. Потому что она является следствием чувства «меня ненавидят люди» или «меня ненавидит мир», или «меня ненавидит Бог», или «небеса», или «судьба». И потому я чувствую себя недостойным любви. Очень важный, между прочим, момент. Скажем, дети, которых с детства бьют, они чувствуют, да, я спрашивал одного ребенка, я помню, 15-летнего ученика в школе спросил, что произошло? Он говорит, меня отчим избил. Он бьет меня с 3-летнего возраста. Ну, впрочем, я заслуживал этого. Угу, ты заслуживал этого. То есть человек, которого бьют или ненавидят, ему кажется, что он достоин этого. Он достоин ненависти. Он достоин избиения. Женщина, которую унижали, которую били, она становится жертвой этого отношения в том смысле, что у нее формируется такое отношение к самой себе. Это самое страшное. Можно нанести ущерб телу, но самый-то большой ущерб наносится душе. Поэтому эмоциональное издевательство, emotional abuse, самая страшная форма на самом деле это издевательство. Поэтому нет ничего важнее и ценнее осознания, осмысления того, что Всевышний, небеса или судьба любят нас, несмотря ни на что, даже если мы ненавидим их. Даже если мы опустились в самый низ, даже если мы упали на дно, даже если мы самые отъявленные грешники, неверующие или любое другое слово, небеса нас любят всегда и при всех обстоятельствах. И с этим чувством любви человек должен идти по жизни, проецируя это чувство любви на окружающий мир, на людей, самого себя. Поэтому, в конце концов, самое-то главное, самое важное искусство в жизни – это исполнение заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Самое трудное – научиться любить себя. И потом, друзья, обращаюсь как бы к вам с вопросом. Через несколько мгновений я включу телефонные линии. Я хотел бы, чтобы вы задумались вместе со мной. Я думаю, что многие из нас ощущают, что мы недостаточно любим себя в том смысле, недостаточно заботимся о своем здоровье, недостаточно занимаемся своим самообразованием, недостаточно с уважением относимся к своему времени. И потому, может быть, не функционируем так, как хотели бы функционировать, как, может быть, мужья, жены, коллеги. Поэтому, на самом деле, это для того, чтобы научиться любить других, нужно сначала научиться любить себя. Так вот, как же научиться любить себя? Углубляя еще более вопрос, скажу, ведь на самом деле наш разговор начался с того, что евреи сказали, Бог ненавидит нас, и потому на самом-то деле они выразили этим свою ненависть к Нему. И я сказал вам, надо научиться любить Бога. А как научиться любить Бога? О, вот он вопрос, к которому я обращаюсь к вам. И прежде чем я включу телефонные линии, я скажу, что с этим вопросом однажды два ученика обратились к своему ребе. Но они по-другому задали, сказали, Ребе, научи нас трепетать перед Богом, трепетать перед небесами. Он сказал им, я не знаю, как научить вас трепетать перед небесами, но я могу научить вас любить Бога. О, любить Бога? Мы хотим этого еще больше, сказали они. Это очень просто, ответил он. Любите людей, и любить Бога, любовь к Богу придет. Как научиться любить себя, спросил я вас. И, наверное, отвечу тем же самым ответом. Научитесь любить людей. Потому что нам очень трудно как бы производить операцию на самих себе, изменять свои чувства внутри себя, что я чувствую по отношению к себе. Заниматься самокопанием очень-очень сложно. Можно всю жизнь проходить, так сказать, на терапию к психологу, и, может быть, так этого не научиться. Но у нас есть другой путь. Поскольку мир — это зеркало, то в окружающих людях мы видим и чувствуем самих себя. Поэтому, научившись любить людей, видя в них положительное и хорошее, мы сможем также испытывать эти же самые чувства по отношению к самим себе. И научимся любить себя и открывать в себе в все доброе и хорошее. Итак, друзья, на мой взгляд, это была самая главная тема, которая может быть обсуждаема в преддверии Дня любви. И я, по сути, говорил с вами прежде всего о источнике всей любви, любви к самому себе. И потому мудрецы говорили, что беспричинная ненависть разрушила храм. А вот беспричинная любовь — это то чувство, которое мы несем внутри себя. Это то, что храм восстановит. Поэтому, прежде всего, нам нужно восстановить свой храм, свою душу, свою семью, свою общину. Итак, наш телефон в эфире, друзья, 718-303-90-90. И действительно, вопрос, который мы обсуждаем, вопрос любви, преодоления ненависти, вопрос любопытный. Вот. И интересный. Наши телефонные линии постепенно начинают загораться. Я хочу, чтобы люди имели возможность прозвонить. И вот когда они все наполнятся, они у нас почти уже все наполнились, то я включу первый звонок. Хочу упомянуть, что у нас есть, наверное, где-то приблизительно минут 10 для того, чтобы выслушать ваши обсуждения. Хотелось бы, конечно, прежде всего, чтобы это было полезно для наших радиослушателей, чтобы вы были искренни по отношению к самим себе, говорили то, что вы чувствуете. Вот. И чтобы это было поучительно для наших радиослушателей. Итак, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По вашему рассказу я вспомнил свою дядю, моей маминой сестры, это брата. Он говорил, он был это преподаватель в университете. Он говорил, когда детям была какая-то проблема, просывали, болели, еще что-нибудь, он всегда говорил, ну я же никакому ученику двойку, тройку не поставил, говорит. Я ни с кем, говорит, на плохую тему не разговаривал, говорит. Никому громко голос не повышал. Почему мои дети болеют?
Да.
Он первый обвинял себя, что у его дети почему в такую ситуацию попали. И ваш разговор, который вы сказали, вот, вы тоже себя не так чувствовали, я вспомнил сразу дядю свою.
И какой вы вывод делаете?
Действительно, если уважать другого, вы никогда не будете иметь проблемы в своей жизни. Я так думаю.
Я думаю, что проблемы мы будем иметь всегда, несмотря ни на что. Вопрос не в том, будем ли иметь проблемы, а как мы к ним относимся. Поэтому, с одной стороны, конечно, если у нас проблемы, то мы можем задать себе вопрос, а как я могу себя улучшить? И это положительно. Но если человек начинает испытывать беспричинную какую-то, беспричинное чувство вины, что, в чем я виноват, да, то это парализует его. Он начинает гневаться на себя. И, конечно, это испытание. При этом каждый из нас, это то, что вы сказали, это чувство, которое может испытать, что я сделал, что, в чем я ошибся. Да? То есть какого-то рода этот вопрос, он нормальный, правильный. Вопрос, что с ним делать. И, наверное, его нужно направлять на улучшение себя. Что бы то ни было, мы должны лучше себя вести. Я приведу пример. Скажем, вспомню мою маму. Кстати, ее йорцайт, день ее памяти, буквально через несколько дней. Моя мама, вот я помню, я был в больнице, ее ребенок. Я помню, что моя мама ухаживала за всеми людьми вокруг в палате. И она говорила, вот когда мой ребенок болеет, я хочу помогать другим больным, другим детям. Поэтому это может быть реакция на испытания в жизни. Спасибо большое вам за звонок. Всего хорошего. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рэбе. Научите, пожалуйста, как протянуть руку человеку, которого ты абсолютно не уважаешь, не любишь, и как вот в таких случаях быть?
Я думаю, что Михаил, правильно так я вижу, да, написано, да? Я думаю, Михаил, вы можете научить нас этому. И я вам задам такой вопрос. Представьте себе, что вот вы говорите о каком-то конкретном человеке. Скажите, а в нем есть что-то положительное вообще?
Ну, я думаю, изначально у любого человека есть положительное, я думаю.
Ну да. А если вы протянете ему руку, и то, что вы протянете ему руку, вы таким образом, может быть, поможете ему что-то хорошее внутри себя изменить, может быть, улучшиться?
Вы думаете, он поймет?
А мне кажется, что стоит поверить в него. А для этого вам надо поверить в себя. Основная причина, почему мы не протягиваем руку, это потому, что мы боимся, что нашу руку не примут. Потому мудрецы Талмуда говорят, обратите внимание, я сейчас цитирую Талмуд, который они говорят так: «Встречай каждого человека благословением мира первым». Что означает? как бы протягивай руку первым каждому человеку. При этом самое главное здесь слово «каждому». Не только своему другу, а каждому. Я приведу вам пример. Вот у меня, скажем, был человек, которого я, к великому сожалению, должен был уволить с работы. Он очень на меня злился. И он обливал меня грязью. И я, с своей стороны, не только не держал на него зла, я его понимал и простил его, но, тем не менее, он не здоровался со мной. И то, что я делал, я помню, у нас была встреча такая общинная, да? Я первым подошел к нему, протянул руку, хотя я боялся, что он ее не примет, и он ее не принял. И когда я встретил его еще раз, в другой ситуации, я тоже протянул ему руку второй раз, и на этот раз он ее, да, принял. Поэтому, может быть, и ваш, о котором вы говорите, если вы преодолеете страх и протянете ему руку, я надеюсь, что он примет ее таким же образом. Мы должны просто закончить нашу передачу. Друзья, спасибо, всего самого хорошего. До свидания.